Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор, который неизбежно протекает на фоне текущих событий на Украине, и не говорить об этом, и не думать, о чем бы мы ни говорили, конечно, сегодня не получается.
Ну вот если позволите, пусть я как раз отталкиваюсь вот от того, что вы только что сказали, хотел бы с одной стороны с этим безусловно согласиться, а с другой стороны сказать, что это не значит, что вот, скажем, в жизни, в информационной повестке, да, ну там, я не знаю, в образовании, у нас должна присутствовать только одна единственная тема. Знаете, я вот сейчас как совершенно по-другому вспоминаю то, что я читал, ну, не знаю, там, например, в воспоминаниях Дмитрия Сергеевича Лихачева про Соловецкий лагерь, где он рассказывал, как люди читали лекции, проводили какие-то там диспуты, да, ставили там спектакли, или там вещи, когда люди в блокадном Ленинграде занимались переводами выдающихся произведений мировой литературы. Вот мне кажется, что это тоже какой-то для нас такой пример и, ну, образец, что ли, того, что вот этим своим делом нужно заниматься и нельзя... Нужно вся это, потому что это собирает жизнь, это позволяет ей не распасться. Да? То есть вот я преподаватель, я преподаю культурологию. Значит ли это, что я сейчас должен на каждой своей лекции говорить о текущей ситуации, обсуждать с ребятами там? Или я должен все-таки читать курс, который я обязан прочитать, да? Потому что дети пришли, чтобы получать образование, и я должен выполнять свою работу, в том числе и в этой ситуации. Мне кажется, что второе, конечно. Понятно, что где-то можно и нужно, может быть, поговорить, ответить на вопросы, на какие-то вещи обратить внимание. Вот. Но это не значит, что нужно останавливать вот этот вот, даже не могу сказать, непривычный ритм жизни, а его невозможно, конечно, сохранить, но просто работа должна, да, ты должен делать свою работу и делать ее хорошо.
Ну вот мы продолжаем делать нашу работу и записываем передачу на радиостанции «Вера». Я хотел бы обратиться к вашим словам из нашего сегодняшнего разговора, которые меня тоже очень зацепили и заставляют задуматься про то, как ваш знакомый сказал, что очень трудно сегодня ему, например, различить, где добро, где зло. Действительно, трудно, если под этим понимать, что на нас обрушивается обилие разной информации с разных сторон. Проверить ее мы не можем. С другой стороны, вовсе не интересоваться тоже не можем. И вот это вот размышление с одной стороны, с другой стороны, и это понятно, и это понятно. И как совместить в себе какие-то, ну, две правды, если угодно, разные правды, может быть, их не две, а просто больше, много разных правд, которые обнажаются в таких событиях, какие мы сегодня переживаем. Это вопрос. Кстати, вот раз уж мы эту программу вспоминаем с Евгенией Ульевой, она как психолог тоже обратила внимание, что когда в человека, как в компьютер, допустим, поступают две противоречащие друг другу команды, то вот в человеке вырабатывается просто кортизол, чисто биологически, физиологически, то, что заставляет человека чувствовать себя тревожно, не на своем месте, беспокойно, а кортизол понижается, по словам нашей собеседницы, каким-то активным действием. Ну, просто нужно себе физическую нагрузку дать, разобрать в комнате вещи, убраться, пробежаться и так далее. Это так, заметки на полях. Но вот то, что вы сказали про то, что трудно различить, где добро, где зло. Я хотел бы, может быть, чтобы вы чуть подробнее об этом поразмышляли, почему вас это зацепило и как-то для вас стало значимым. Спрашиваю, потому что предполагаю, что вот эту фразу можно расслышать двумя способами. Первый способ – это то, что, ну, мне как бы все равно, раз я ничего не знаю, я так несколько в себе какое-то включаю такое ну, равнодушие, что ли, или бесстрастие, я к этому не подключаюсь, там непонятно, где добро, где зло. И что-то против этого восстает. С другой стороны, это можно расслышать как то, что, ну, как некий плод углубленного размышления, такого какой-то мудрости, что последняя правда нам неизвестна, только относительно известна. И вот только как бы как относительные понятия мы это можем рассматривать, где добро, где зло в этой ситуации. Как вы это чувствуете?
Просто человек это сказал с болью, что он вот не всегда сейчас способен различить, где добро, где зло. А это важно, потому что, собственно, и в том числе люди, занимающие вот такие полярные точки зрения, они ведь призывают именно к этому. Просто у них представления о добре и зле разные. И при том, что я считаю, что это важнейшая вещь, мы обязаны, мы должны молиться о том, чтобы различить добро и зло и выбрать путь добра. Но просто эти слова человека, сказанные с болью, вызвали во мне сочувствие. И я, собственно, только поэтому сказал об этом. Во-первых, где-то я понимаю, ну, как минимум понимаю, о чем он говорит. Понимаю, если даже не испытываю то же самое, то понимаю, почему это возможно. И это вызывает во мне сочувствие. То есть я не стремлюсь такого человека заклеймить. Я понимаю, что, наверное, у многих из нас сегодня есть эта сложность. Да, мы хотим, как поется в замечательной песне, идти дорогой добра, но мы вот не уверены, где она. Да? Кто-то уверен. И слава Богу, что у людей есть такое понимание, слава Богу. Но есть вот те, кому сейчас тяжело, кому страшно, кто не понимает. И вот во мне это вызвало, я откликнулся на это сочувствием. И мне кажется, что это важно сейчас. Сочувствовать другому очень важно. Вот я только это хотел сказать.
Знаете, я вот в этом смысле недавно, перелистывая книгу с цитатами из канала «Ум чужой», и о канале, и о книге мы нередко в наших передачах вспоминаем, о канале, я имею в виду телеграм-канале «Ум чужой», в котором вы помещаете разные цитаты из разных книг, которые читаете, вот на такую наткнулся как-то в продолжении нашего разговора сейчас цитату, казалось бы, не имеющую никакого отношения к там, политической ситуации. Это отрывок из книги Коллингвуда «Идеи истории». И вот такие слова вы выписали. «Когда исследователь находится на положении ученика по отношению к любой научной дисциплине, он должен верить в разрешенность всех ее вопросов, потому что его учителя и учебники считают их решенными. Когда же он выходит из этого состояния и приступает к самостоятельным исследованиям, он обнаруживает, что ничто не решено. Его догматизм, этот неизменный признак незрелости, исчезает. Он смотрит на так называемые факты новыми глазами». Вот такие слова. Как вам кажется, насколько вот они могут быть экстраполированы на то, о чем мы говорим, что вот есть, и в нас сегодня во многих просыпается догматизм, вот желание занять ту или иную сторону, иногда искреннее и неколебимое понимание того, что вот здесь добро, здесь зло. Можно ли это назвать догматизмом в этом смысле? И не является ли тогда позиция вот даже того собеседника, о котором вы говорите, который с болью понимает, что для него ничего не понятно, что он знает, что ничего не знает в этом смысле, менее догматичным? Что вы об этом думаете?
Ну, я вообще не думаю, что здесь применимо слово «догматизм». Там, что касается цитаты Коллингвуда, ее надо, конечно, там смотреть в контексте, да, и он, ну, явно писал о другом, хотя я ни в коей мере не оспариваю правомочность вот параллели, которую вы предложили. Я просто хочу сказать, что я немножко на это смотрю по-другому. И опять же, возвращаясь вот к человеку, который мне сказал, что он порой не различает, да, вот это именно так было сказано. Я вот главное, на что мое сердце откликнулось, это сочувствие. Да, вот. И я не знаю, как еще я могу на это отреагировать, да? То есть можно ему сказать, как ты смеешь, ты же христианин, там, ты взрослый человек, это тем более человек старше меня, и сказать ему, что вот что вы, то, что мы сегодня слышим, да? Вот эти резкие оценки. Вот я не готов к таким оценкам, да? Я не могу себе их позволить, но вот ни в какую сторону. Вот. В том числе и потому, что я думаю о том, как вот соединять те разрывы, которые сегодня происходят, безусловно, безусловно происходят. Вот. А есть, конечно, какие-то вещи в этой ситуации, которые вот у меня лично не вызывают вопросов. Я понимаю, что вот это зло, да? Вот другое дело, что есть некое неизбежное зло, да? Есть одно зло как результат другого зла. То есть тут действительно есть какие-то вещи вот метафизические, которые тоже вот в одночасье перестали быть, знаете, отвлеченными рассуждениями, а они связаны вот с, ну, с реальностью, да? Вот реальность как-то резко, условно говоря, философия резко приблизилась к жизни.
Вот. А, например?
Скажем, опять же, даже когда мы говорим там о борьбе добра и зла, да, вот, а, вот, вот оценка этой ситуации с точки зрения происходящей ситуации, с точки зрения борьбы добра и зла, она вот тоже требует, то есть, грубо говоря, рассмотрение этой ситуации как часть борьбы добра и зла тоже стало таким конкретно практическим моментом. Да? То есть, это мы сейчас говорим не эпохе раннего христианства и даже не о близкой к нам эпохе, там, о советском периоде, эпохе новомучеников. А вот мы сейчас находимся в этой ситуации, да, и понимаем, что как-то вынуждены это осмыслить. Вот. И это, ну, я не готов сейчас сформулировать, может быть, более четко, потому что это очень сложно, и интеллектуально для меня сейчас сложно, и исходя из того эмоционального состояния, в котором мы все находимся. Да? Просто какие-то слова, может быть, даже уже вызрели, но я не считаю, что для них пришло время, вот, чтобы их произносить. Это тоже важно. Один человек мне написал, и тоже, понимаете, я могу это слышать, там, правда, личный контекст есть в этой записке, я не имею права его воспроизвести, но он закончил вот это смс-ку у него такой довольно большой, словами «сейчас время тишины». Вот, или «настало время тишины». Он имел в виду себя, для себя там, да, в каком-то этом. Но это тоже вполне мне такая понятная, понятная очень вот его такая душевная боль, что ли, переданная в этих словах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Хочу снова обратиться к книге «Ум чужой», которую я всегда цитирую и к ней прибегаю, потому что в ней собраны мысли, которые, безусловно, достойны того, чтобы их обсудить с вами, раз уж вы их выписали и поместили в телеграм-канал «Ум чужой». И вот сейчас прочитаю цитату, которая, конечно, как и все, повторюсь, совершенно особенно звучит в контексте происходящего, но, как мы сказали с вами, жизнь не останавливается, и мы можем беседовать на другие темы, может быть, на более отвлеченные, выполняя работу и записывая программы на радио «Вера». Поэтому эту цитату привожу. Это цитата из книги такого замечательного искусствоведа Петра Бицилли «Элементы средневековой культуры», историка, искусствоведа, деятеля русской эмиграции. «Наше познавание мира в такой же степени творческий акт духа, как и построение мира человеческих ценностей. И в том, и в другом случае сказываются в каждую эпоху одни и те же свойства человеческого духа, одни и те же формы и приемы мышления. И эта общность и составляет внутреннее единство эпохи. То, что обусловливает ее неповторяемое своеобразие. Этот дух эпохи обнаруживается одинаково во всех ее продуктах, в праве и в морали, в религии и в искусстве, в устроении своего гражданского и государственного быта, своего домашнего обихода. Субъект раскрывает себя, воплощает во внешних формах свою внутреннюю сущность и обогащает данный ему мир результатами творческой переработки тех элементов, которые он воспринял от него, то есть от мира». Вот про дух эпохи говорит искусствовед и историк. А вот как вам кажется, если вас попросили сформулировать, а что такое дух современной эпохи, в которую мы живем? Я повторюсь, говорю сейчас не о последних днях, в которые происходят изменившиеся события, а вот о какой-то более широкой перспективе. последних лет, десятилетий, как вы сформулировали бы, если бы вас попросили, что это за дух эпохи, в которой мы живем?
Не так просто рассуждать на давнюю излюбленную тему философов, да, цайтгайст, дух времени, что это такое, дух эпохи. Мне кажется, что, знаете, вот удивительная вещь. Человек способен всю жизнь учиться, а человечество как-то, или точнее эпоха, да, человечество вот как организм, существующий в разных эпохах, всякий раз должно, получается, выучить свой урок самостоятельно. И вот, пытаясь еще сформулировать, вспоминаю Ключевского, что история ничему не учит. Но там как-то было дальше, но жестко наказывает, да, за незнание каких-то вещей. И вот тоже как-то вот невольно это вспоминается в связи даже не с событиями последних там, недель, а, может быть, совсем с событиями вот последних 30 лет, может быть, даже. Вот. И это действительно, да, последних 30 лет, потому что очень многие уроки, которые, казалось бы, были усвоены во второй половине 20 века в результате там, двух мировых войн, ну и вообще многих изменений происходивших и крушения идеологических систем 20 века, вот, казалось бы, они выучены навсегда человечеством. Но дальше мы с вами смотрим то, что происходит вот, в ценностном пространстве, общемировом, интеллектуальном, духовно-нравственном. И получается, что да нет ничего, вот, нет той прививки, к сожалению, и здесь, да, которая бы гарантировала спасение от вот этих страшных нравственных и духовных болезней. И опять может и человечество заболеть, и эпоха может заболеть, и мучительно будет из этой болезни выкарабкиваться как-то. Вот. Но это не сколько ответ на ваш вопрос о духе эпохи, сколько вот некая оценка, попытка, да, такая робкая попытка предварительной оценки того, что мы наблюдаем, потому что ведь, опять же, события последних дней, недель, они заставляют совершенно по-другому, на мой взгляд, или там, если не совершенно по-другому, то намного более как-то где-то жестко посмотреть на то, что происходило последние несколько десятилетий.
Еще одна тема, связанная с цитатами, сейчас не буду зачитывать, но хочу вот о чем спросить. Наши постоянные слушатели знают, что у вас есть традиция, каждый Великий пост вы перечитываете исповедь блаженного Августина. Вы даже как-то однажды рассказывали, что поскольку вы читаете книги с карандашом, и каждый раз, читая произведения, которые вы уже читали, подчеркивали, что-то новое подчеркиваете, потому что меняется фокус зрения сейчас конкретно, какие-то другие мысли попадают в сердце, и вы прогнозируете, что однажды исповедь блаженного Августина будет вся подчеркнута у вас, вот весь текст целиком. А вот сейчас начали ли вы перечитывать, и в ситуации, в которой мы живем, что отзывается вот у Августина сейчас в вас?
Перечитывать начал. Вот, рассчитываю с Божьей помощью прочитать постом всю исповедь. Я, поскольку мы сейчас, засыпая, не знаю, в каких социальных сетях мы проснемся, я в этот раз несколько дней назад, вот, когда начал, собственно, перечитывать, выкладывал просто фотографии в Инстаграме, благо он позволяет, вот из первой книги, которую я прочитал. Да, она просто состоит из книг, знаете, как вот книга первая, книга вторая, вот, исповедь состоит из книг, там и книги из глав. И там просто видно, у меня просто два, один, вот мое любимое издание 91-го года, у меня два экземпляра, и вот они оба уже очень сильно подчеркнуты, но вот это вот моя когда-тошняя шутка о том, что когда-то исповедь будет подчеркнута вся, она, в общем, судя по всему, сбывается. Уже, потому что это можно просто визуально увидеть, если кто-то пользуется Инстаграмом и, может быть, посмотрит на мою страничку, то это увидит там. Вот. Ну, конечно, это вот, не знаю, мне как-то Августин всегда помогал погрузиться в пост. И хотя вот нынешний пост, он вроде бы не требует дополнительных стимулов, вот он такой совершенно особенный. Вот. Но Августин помогает, вот опять же, скажу, может быть, понять то, о чем святейший патриарх сказал во время проповеди своей в среду. Он сказал, что церковь, которая измеряет время не днями, не месяцами, не годами, а столетиями, тысячелетиями, в своем историческом опыте хранит память о множестве конфликтов, бывших и древности, и в Древнем Риме, и в Византии, и в Древнем Русском государстве. Помнит об этих конфликтах и знает, каким тяжелым последствиям они всегда приводили. И вот в этом смысле Августин мне тоже помогает, ну, вот, погрузиться, что ли, в другой масштаб и происходящего, и происходящего в человеческой душе. Вот он какой-то удивительный такой вот настраивает, да, настраивает на... Ну, может быть, это у меня уже результат определенной привычки, в данном случае очень, очень хороший, как мне кажется. Помогает очень вхождению в пост и вот вообще посту такому, каким он должен быть, поскольку это вот такая обнаженная история души человека и человечества в этом уникальности этой книги. Таких книг, ну, вот так, такого проникновения вот в эти две истории души и человека и человечества, то есть это книга, в которой ты читаешь и про себя, и про человечество. И, то есть это в последнюю очередь, наверное, такая биографическая книга, хотя там есть много биографических важных моментов.
Я в одной лекции слышал такую мысль, что от Августина можно отсчитывать как бы начало того, что называется экзистенциальной философией, то есть философией, в которой человек как бы сам для себя проблема. «Я и мое место в мире» воспринимается как что-то, с чем нужно разобраться. В отличие от философии такой вот типа просвещения, где человек в себе уверен, где есть разум, где отведена роль воспитанию, и вот такое оперирование понятиями мира, бытия, которые разуму подвластны, такая более какая-то философия, которая стоит как бы на прочном основании каком-то, основании разума. И вот ей по-своему как бы противоположна философия экзистенциальная, когда человек скорее не уверен, когда он сам ищет опору и в себе, в Боге, в бытии где-то, и вот пребывает в некотором таком творческом беспокойстве. И вот лектор, который эту лекцию читал, говорит, что, конечно, где искать корни вот в той философии, которая называется «экзистенциальная», которые обычно ассоциируются с авторами 20 века. Можно эти корни уводить из 20 века к Кьеркегору, к Достоевскому, безусловно, можно глубже к Паскалю, к романтизму, а можно к Августину, а можно еще глубже в книгу Экклезиаста. А вот с мыслью о том, что все суета и как быть в этой суете. Но вот это вот беспокойство августиновское, если вы с этим, так, с такой реконструкцией историко-философской согласитесь, вот как вы переживаете, действительно для Августина человек как бы ищет точку опоры, и где он ее находит?
Ну, безусловно, я не буду с этим спорить, поскольку много что восходит к Августину.
Это правда.
Под определенным углом экзистенциальную философию, философию, точнее, экзистенциалистов, если об этом идет речь, можно возвести к Августину. Точка опоры там у Августина вполне определенная. Он ее заявляет на первой странице исповеди. Одна из самых цитируемых фраз. Исповедь: «Господи, ты создал нас для себя, не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя». Вот, собственно, это квинтэссенция всей исповеди. Вот все, что пишет Августин, оно крутится вокруг этого стержня, которым он, так сказать, без всякой драматургии, он к нему не подводит, он не показывает, так сказать, путь, он об этом говорит сразу. Сразу. Вот. И дальше он разворачивает эту мысль с какими-то биографическими подробностями. Но, опять же, говорю, вот эта биография, биографические канва, она не должна обмануть нас. У одного отечественного исследователя есть фраза, я ее, по-моему, не раз вспоминал в наших разговорах, когда мы обращались к Августину, что Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. И вот в этом уникальность исповеди, в том, что он действительно пишет о себе, но это, как я уже сказал, это исповедь души человеческой как таковой, души, находящейся в поисках вот этой самой точки опоры, которую вы сказали, и это точка опоры для человека в Боге. Да, и она безальтернативна. она совершенно безальтернативна. И Густин это всячески к этому подходит с разных сторон, показывая, что нигде, ни в чем больше этой точки опоры нет и быть не может. Это вообще для него такая центральная мысль его веры, его богословских трудов. Но в исповеди она заявлена вот совершенно однозначно в самом начале. И дальше, повторяю, он из нее разворачивает все, все или подводит к ней все, что следует дальше. Все, включая, повторяю, там, рассказы удивительные, трогательные, тончайшие о маме святой Монике. Вот это все-все-все работает, как бы мы сейчас сказали, на одну вот эту мысль. Господи, ты создал нас для себя, не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя. Или... Ну, там есть разные варианты перевода, но они все, в общем, близки по смыслу к тому, что я сейчас сказал.
Спасибо огромное. Я очень рад, что нашу сегодняшнюю программу мы завершаем словами о точке опоры, которую можно искать в Боге, а где еще, собственно. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».